Вот жила-была крестьянская семья. А с чего все начинается? Во сколько лет? Ну, тогда ведь не было понятия. Да призывник, призывник.
Ну, такие слова не употребляли, конечно. Говорили рекрут, или, как крестьяне говорили, некрут. Иногда, не понимая иностранного слова рекрут. Некрут – это значит тот, которого еще не скрутили и не отправили в армию. Видимо, так нужно понимать это слово.
О, вспомнил, не забрили голову.
Да, было еще такое выражение «голову забрить», или «лоб забрить», точнее. Это потому, что вот процедура призыва, она была многоступенчатой. И вот на первом этапе, когда в военкомате, как теперь бы сказали, ставили на учет, то есть...
Ага, и попались. Приводили... Военкоматов-то не было тогда.
А ну тогда это называлось не военкомат, а воинское присутствие, да.
Ага, вот.
Вот, когда первый раз потенциальный призывник туда приходил, и начиналась вот процедура его призыва в армию, то чтобы он по ходу этого, этой процедуры не заменил себя кем-нибудь другим, да, ему половину головы обривали. И таким образом он, значит, как бы был меченый настолько, что уже ни с кем его спутать не могли.
Чтоб не убег.
Чтоб не убег, чтоб не закосил, как теперь говорят, да.
Не будем пользоваться все-таки нормальным литературным языком.
Ну, а после того, как уже призыв состоялся, его, значит, вторую половину забривали.
Ну, что прямо вот с половиной обритой головы ходили до призыва, до самого того времени, как его... О, вспомнил снова ваш термин или термин исторический, или как его не отдавали под барабан.
Ну, была такая народная поговорка, отдали под барабан, это значит, вот отправили в армию. Но вообще надо понимать, что до 1874 года, то есть до военной реформы Дмитрия Алексеевича Милютина, или, может быть, еще лучше сказать, царя-освободителя Александра II, в России, в Сибири в том числе, существовала рекрутская система набора в армию. Это означает, что... Ну, по определенной разнарядке, как теперь бы сказали, в деревнях и в городах бросали жребий те парни из низших сословий, которые подлежали призыву в армию или по возрасту подходили к призывному периоду. Они бросали жребий, и некоторая часть из них, положенное количество, отправлялась служить, ну, практически на всю жизнь. Такая система была введена при Петре I, и она в свое время позволила резко повысить военный потенциал России, вот, добиться, может быть, победы в Северной войне над шведами, знаменитой войне, которую Петр I вел.
Почему на всю жизнь? 25 лет же не всегда было.
Ну, на всю, как бы, на всю хозяйственную жизнь, на всю крестьянскую жизнь. Вот если говорить о крестьянах...
То есть, когда человек был здоровым мужиком, да, тягловая сила.
Что такое 25 лет после 20? Значит, это весь тот период, который нормальный крестьянин пахал, сеял, заводил, обзаводился семьей, становился уважаемым членом крестьянской общины. Вот тот, которого призывали сначала на 25 лет, а потом этот срок сокращался, конечно.
До которого возраста? До какого срока?
Ну вот к середине 19 века этот срок сократили до 10 лет.
Потом до 7, да?
Вот. Ну, некоторые категории могли служить вот к середине 19 века и 7 лет. Но все равно это самый...
Большой срок, 10 лет.
Самый, да, работоспособный возраст. И люди, которые приходили из армии уже после этого, они к крестьянскому труду были не сродны, как крестьяне говорили, не способны, они не имели... такого состава семьи, потом, если вообще заводили семью, который позволял им вести самостоятельное крестьянское хозяйство, они не становились полноправными членами крестьянской общины. То есть для крестьянского быта, для крестьянского хозяйства они были людьми потерянными. Вот в этом смысле, на всю жизнь они...
Бросили жребий, и кто попадал? Вот большая крестьянская семья. Кто мог попасть в этой семье, пойти в армию? Возраст или здоровье, что имело свои, какие льготы были для того, чтобы освободить?
Ну, в период рекрутской системы не призывали в армию, конечно, единственных кормильцев, да, вот, единственного сына в крестьянской семье, но если было несколько сыновей, да, то они могли бросить жребий, и кто-то из них мог попасть в армию, поэтому такая народная поговорка, всем известная была, о том, что один сын не сын, два сына полсына, а три сына весь сын. Это как раз означает, что... Да, потом еще добавляли иногда, что один сын царю, другой Богу, а третий себе. Вот этот себе, это тот единственный сын, который оставался в итоге при родителях и, вырастая, мог заменить собой отца. А тот, что царю, это как раз вот тот, который уходил служить в армию и становился отрезанным ломтем, как крестьяне говорили. Ну а Богу, это значит тот, который в любой момент мог умереть, особенно в детском, подростковом возрасте, тогда ведь была огромная младенческая и детская смертность. И вот еще даже в конце 19 века из каждых 10 родившихся младенцев трое-четверо умирало, не дожив до года, а к тому моменту, когда они, так сказать, возрастали и могли заменить собой родительское поколение, их оставалось вот 2-3, как, ну, практически сейчас, может быть, чуть побольше только.
А возраст имел какое-то значение?
Возраст призывной в России был 21 год, довольно долго. Причем этот возраст сохранился и после военной реформы 1874 года. А что эта реформа означала? Ну, кстати говоря, можно говорить даже о военных реформах, потому что началось реформирование российской армии в 60-х годах. В это время, скажем, была образована система военных округов, и в то время вот возник Сибирский военный округ, в частности, в 1865 году. Вот, и теперь сибирские военнослужащие, живущие, работающие, служащие в Сибири, они отмечают эту дату. Вот. Была реформирована система военного образования, в общем, она как-то приближена была уже к современной, ступенчатой, да, начальное военное образование, высшее военное образование. Но, пожалуй, самым известным мероприятием вот этих военных реформ была замена рекрутской системы призыва в армию системой всесословной воинской повинности, или иногда говорят всеобщей воинской повинности, но это не совсем точно, потому что на самом деле все-таки не всех призывали.
Все равно это интересно.
Вот. А всесословная воинская повинность, это точнее, потому что отныне службу в армию должны были нести не только представители низших, неполноправных сословий, крестьянства, скажем, или мещанства, но и представители, выходцы из дворян, из купечества. Вот всесословная система означает, что все были равны теперь отныне перед призывной комиссией, перед вот, перспективой служить в армии или во флоте.
Поговорим о призывной комиссии. Дело в том, что мы сказали о возрасте, мы сказали о том, кого могли не призвать, но о здоровье. Раньше бытовало мнение, что сибиряк был это такой кряжести, добрый, хороший мужик, который доживал до 100 и более годов, и Сибирь славилась вот такими как раз вот солдатами. Что ж на самом деле было?
Ну вот, говоря о том, кого могли не призвать, я ведь говорил пока о вот, рекрутской системе. Реформа 1874 года означала, ну, во-первых, сохранение льгот вот, для единственных кормильцев, единственных сыновей крестьянской семьи, это осталось. Но к этому добавилась еще система льгот и отсрочек по состоянию здоровья, о котором вы говорите, и по семейному положению. А были льготы также и по уровню образования, вот если хотите, мы потом об этом поговорим, потому что люди, имевшие хоть какое-то образование, они служили меньше, чем неграмотные, вовсе неграмотные. Ну а дальше сроки зависели от уровня этого образования. Так вот, значит, про здоровье. Вот эти самые воинские присутствия проводили медицинское освидетельствование всех юношей, достигших 20-21 года, с тем, чтобы определить вот перспективу их призыва в армию. Для этого привлекались, как и сейчас, профессиональные врачи, комиссии врачебные от этих воинских присутствий работали в городах крупных, то есть не в каждой деревне, не, даже не в волостных центрах, а таких более-менее крупных административных центров, куда съезжались, или куда свозили, точнее говоря, да, вот парней, достигших призывного возраста, и в том числе из далеких деревень. Комиссии эти в Сибири, скажем, замечали, что по сравнению с жителями большинства районов Европейской России, сибиряки отличались хорошим, ну, приличным по тем временам уровнем здоровья. Скажем, ну вот физические параметры, которые измеряли в то время, объем грудной клетки, рост.
Антропология.
Антропологические данные. Они, вот есть статистические данные по всей России, по отдельным регионам. И получается, что сибиряки вот, из всех русских губерний уступали, скажем, по росту, объему грудной клетки только жителям области войска Донского, вот, донским казакам и прибалтийским губерниям. Но в прибалтийских губерниях в основном не русское было население, в основном.
Ну, рост генетически высокий там был просто.
Там просто антропология тамошних народов предусматривает, так сказать, средний высокий рост.
А все-таки покрепче были сибиряки.
Покрепче, да. Если брать, скажем, вот степень распространенности тех или других заболеваний, которые служили препятствием к призыву, то опять же в Сибири ну, процент тех парней, которых не брали в армию по медицинским показателям, он был несколько ниже, чем в большинстве районов Европейской России. Но так было, по-видимому, до конца 19-го, может быть, до начала 20 века. То есть до того времени, пока в Сибири более-менее сохранялась такая обособленность местного населения, вот населения Европейской России.
То есть пока переселенческого вот этого
да, а было. Вот в конце 19 века, в начале 20-го, особенно, когда хлынула переселенческая волна, и когда население Сибири увеличилось почти в два раза.
И смешалось.
И смешались выходцы из разных губерний Европейской России, с Украины, с Белоруссии. Вот, то в этом смысле сибиряки перестали отличаться от
европейцев.
Да, такая нивелировка определенная произошла. Вот. И...
Но были недуги, по которым все-таки отклоняли?
Да.
Какие это в основном?
Конечно. Ну, психические заболевания были препятствием для призыва, слабое физическое развитие. Да. Ну, вот как сейчас это называется, видимо.
Дистрофия,
да, нечто подобное было.
Сейчас нет, Владимир Александрович, вспомнил. Сейчас в армии у нас называется дефицит веса.
Вот, дефицит веса. Было и такое явление. Ну, в основном не по причине бедности. Сибирские крестьяне все-таки в основном жили в материальном отношении лучше, чем крестьяне Европейской России.
Почему и переселялись?
Почему, да, и переселялись из Европейской России сюда. Ну, в основном, опять же, по генетическим, каким-то наследственным причинам. Ну, были изредка случаи, действительно, когда, скажем, сироты, которые которых община не смогла, так сказать, должным образом опекать, вот этот дефицит веса имели. Ну, в общем, как бы перечень болезней тогдашних и теперешних, он примерно один и тот же. Другое дело, что как бы уровень или доля распространенности тех или других заболеваний была другой. Ну, и вообще-то конечно, трудно сравнивать как бы, требования современные медицинские и тогдашние медицинские. Но вот я,
то есть вы имеете в виду обследование?
Да, во время обследований. Вот, сопоставить методику обследования очень трудно. Но вот по тогдашней методике получалось, что примерно треть всех освидетельствованных парней-сибиряков потом не призывалась в армию по медицинским показателям или им давалось отсрочка для того, чтобы они могли поправить свое здоровье. Ну вот набрать вес там, так сказать, войти в силу и так далее.
Интересно найти бы статистические данные, потому что сейчас получается по призыву от того, сколько есть призывников, допустим, в нашей Новосибирской области, и столько, сколько призывают, это еще называется снарядить наряд у нас так вот в армии. Очень много. Дело в том, что сейчас какой-то вот момент такой происходит, что в обществе очень много больных. Ну, потому что одни, как говорится, обособились, в армию не попадают, а попадают в основном, опять же, крестьяне и рабочие, про которые мы говорим, и попадают из тех семей, которые заплатить иногда просто не могут. Владимир Александрович, вот какой вопрос по пути, а сразу он тоже, наверное, имеет какое-то значение. Интересно, отдавалось какое-то предпочтение верованию, когда приходили, уходили в армию новобранцы, и вообще, как с этим была религиозная терпимость? Вот с этим вопросом, пожалуйста, подробнее расскажите.
Ну, вообще законодательство не предусматривала, скажем, каких-либо льгот или исключений из призыва по принципу вероисповедания. Правда, надо было бы вспомнить, что вот сословие инородцев, которым принадлежали многие коренные народы Сибири, это сословие не подлежало по закону призыву в армию, значит, вот, скажем, там ханты, манси, там селькупы или нивхи, вот представители таких небольших сибирских или северных народностей, они в армию не призывались, но не по религиозному принципу.
А почему?
Ну, потому что просто... Нет, наверное, им просто невозможно было служить в армии. Они не владели языком русским, они не сродны были, непривычны к, вообще к образу жизни, так сказать, вот, казарменному, к образу жизни, так сказать, связанному вот с военной дисциплиной.
Ну, скажем так, в результате определенной неразвитости.
Ну, я бы не стал употреблять такой термин, у них просто другая, они представляют другой цивилизации, другого типа культуры, другого образа жизни. Они просто не выжили бы в армии тогдашней, не столь, ну, как бы, приспособленной к тому, чтобы терпеть, скажем, да, считаться с какими-то особенностями национальными, культурными или даже религиозными особенностями тех или
других. То есть строй все-таки.
Да. Ну, в общем, считалось, что армия без них проживет, они для армии не нужны, в том смысле, что их на самом деле немного, этих представителей этих народов, во-первых, во-вторых, очень долго, так сказать, их надо приучать к армейской дисциплине, к армейскому строю, к армейским порядкам, и, в общем, как говорят, овчинка выделки не стоила. Ну, а попутно, может быть, в какой-то степени учитывалась и потребность, так сказать, этих окраинных районов в полноценном хозяйству, пригодном, так сказать, населении, потому что...
А мусульман тоже время много ведь служило?
А вот мусульмане – это другое дело. Вот, скажем, сибирские татары, они в большинстве своем принадлежали не к сословию инородцев, а к сословию крестьянскому. Их приписывали либо к крестьянским русским волостям, либо создавались так называемые инородческие крестьянские волости, но они вот были на правах крестьянства, так сказать, в законодательстве русского крестьянства, и они подлежали призыву. А в Сибири, собственно, мусульманский-то народ вот один только, это сибирские татары. Буддистские народы, такие как буряты, скажем, часть венков, часть тувинцев, они тоже подлежали призыву в армию. Вот. Но, правда, часть бурят в свое время приписали, и венков приписали к казачьему сословию. Вот Забайкальское казачье войско, оно состояло из русских полков и подразделений других.
Ну, казаки о казаках не будем, это особый вид, да, это уже почти войско было, мы именно вот о крестьянах ведем.
Ну, это была речь. Своеобразная альтернатива.
Конечно.
Армейской службе,
а, казачьей службе. Туда идти, в казачество?
Нет, их просто, когда образовались, сибирское, забайкальское, амурское, уссурийское казачье войско, да, к ним просто приписали к этим войскам, то есть в казачье сословие зачислили сразу часть местного населения, не только русского, но и аборигенного. И они, стало быть, по факту своей принадлежности к казачьему сословию служили
по принципу служилости.
Только в казахах. Да.
Вот очень любопытные вы рассказываете вещи, Владимир Александрович. А вот встречались ли вам свидетельства документов, которым можно определить, как шли охотно, неохотно в армию крестьянские парни?
Ну, вообще, общее впечатление по источникам, что воспринималось это как все-таки в крестьянской среде, да, как неизбежная повинность, с которой приходилось мириться, вот, от которой, в общем, практически никто не уклонялся. Да, в общем, и возможности такой не было в то время, даже если бы захотели. Вот. Но, вообще говоря, повинность тяжелая, потому что от хозяйства отрывались столь необходимые рабочие руки, причем отрывались надолго. Даже после вот этой реформы 1874 года, которая, в частности, сокращала сроки службы, все-таки для большинства, скажем, крестьян, которые были неграмотны, срок службы был 4 до 6 лет, вот так вот, 4 года в армии, в сухопутных войсках, 7-6 лет во флоте. Конечно, этот срок довольно большой, довольно большой. Но, как я уже говорил, он мог быть сокращен даже при минимальном уровне образования. Вот даже если начальную школу парень успел закончить до призыва, да, срок его службы сокращался до 1,5 лет.
Вот интересно, вы сказали, что мы затронем эту тему, тему образования. А какой процент вообще был образованности крестьян, среды вот этой крестьянской, которая шла, можно сказать, что все-таки грамотные
вот
были?
По моим подсчетам, по концу 19 века вообще среди крестьянских детей только 6-7% училось в школах. В 1911 году, уже в начале 20 века, где-то около 17% крестьянских детей школьного возраста училось в школах. Но, правда, здесь не учитываются неофициальные школы, вот так называемые домовые или домашние, как их называют, созданные путем, значит, как бы самоорганизации крестьян, да, путем найма, скажем, вольного учителя. Здесь не учитываются еще и старообрядческие, подпольные фактически школы. До 1907 года старообрядцы вообще не имели права вести образование, так сказать, по своим программам, которые, ну, скажем, предусматривали бы обучение детей старообрядческим там, молитвам там, и так далее.
Кстати, особый народец этот старообрядцы. А вот они-то служили?
Служили, конечно, они подлежали призыву. Ну вот, кстати говоря, некоторые группы старообрядцев старались уклониться от армейской службы, постольку... чтобы их дети уклонились от армейской службы уже по религиозным причинам. Потому что, ну, в принципе, считали государство после никоновских реформ государством антихриста, и с этим государством ничего общего иметь не хотели. Но трудно было уклониться, на самом деле, потому что, ну, все живут в своей деревне, да, каждый... на виду, каждый наперечет, скажем, система административная была устроена таким образом, что, ну, скажем, уехать в город, как сейчас, и затеряться там среди массы незнакомых людей было практически невозможно.
Да, да.
Тем
вот
более, что старообрядцы...
Интереснейшие вещи рассказать. А сейчас уклонистов, так называемых, пруд пруди, а тогда и уклониться-то невозможно было.
Ну, в общем, небольшие группы... русских людей в то время уклонялись, хотели бы уклониться от службы в армии. Вот от старообрядцы и то не всех толков. Были же разные толки старообрядцев. Некоторые считали, что, вот, так сказать, дань, ну, какую-то связь с государством все-таки нужно иметь для того, чтобы, ну, скажем, минимальные какие-то нужды крестьянского быта, крестьянской жизни удовлетворять. А некоторые, вот как предки той же Агафьи Лыковой, как предки некоторых современных старообрядцев, которые до сих пор ведь не отказываются, скажем, получать пенсию по старости, да, отказываются заполнять переписные листы во время переписей, да, вообще любые формы отношений с государством отказываются иметь, но их сравнительно немного сейчас, в то время было побольше, но тоже не так уж много.
Мы с вами, Владимир Александрович, служили в армии в советское время. Ну и точно, наверное, помним, я, по крайней мере, запомнил, да и вы, наверное, как к поезду подходили с гармошкой, разряженные или не разряженные толпы, и тут начиналось, вспоминали старые песни, как родная меня мать провожала и так далее. То есть, понимаете, был какой-то даже в советское время своеобразный обряд проводов. Он и сохранился сейчас, хотя, наверное, не такой. Вот племянница позавчера ехала поездом, сказала... Дядя с призывниками ехала, поэтому было ехать тяжело. Какие обряды присутствовали при проводах крестьянской семье в Сибири в конце 19-го, начало 20-го веков?
Ну, в общем, нынешний этот обряд, он в какой-то степени продолжает старые крестьянские традиции. Можно считать пережитком старого народного обряда. Вот Игнатий Гаврилович Ростовцев... наш современник, недавно умерший кинематографист московский, который детство провел у нас в Сибири, был выходцем из крестьянской среды и в детстве служил под писаренком, то есть помощником писаря в волосном правлении в Енисейской губернии. Он оставил нам очень любопытное описание этого обряда вот, на Среднем Енисее. Он издал в 1985 году свои воспоминания, очень интересные, которые называются «На краю света», «Записки очевидца». И он пишет так. «После прощального завтрака с участием всей родни начинается обряд прощания. Рекрут кланяется земным поклоном тятеньке и мамоньке и просит у них родительского благословения. Отец и мать со слезами благословляют сына на дальнюю дорогу, на тяжелую солдатскую долю. Если новобранец женат, он кланяется своей молодой жене, тоже земным поклоном, и просит прощения за все свои обиды и наказывает ей оставаться ему верной женой. Потом он кланяется поясным поклоном всему честному народу, пришедшему на его проводы, и просит не поминать его лихом, если ему придется сложить свою головушку на чужой стороне». В общем, как вы понимаете, в этом обряде отражается почтение перед родителями, это уважение ко всему, ко всей общине, которая участвовала в его воспитании. Ну и, конечно, выражается как бы надежда на продолжение семейной жизни, в том числе и жизни со своей женой, да, после того, как служба закончится. Я думаю, что и вот нынешние попытки, скажем, ну, мэра Новосибирска, скажем, или других городов наладить контакты с нашими посланцами на подводных лодках, да, на кораблях Тихоокеанского и Северного флота, они в какой-то степени вот перекликаются с этим, с этими народными традициями связи и символической, и такой чисто человеческой связи между тем обществом, представителями которых были военнослужащие, в том числе и рядовые военнослужащие.
А не встречалось ли вам свидетельство вот какого характера? Если до того, как попасть в армию, в некруты эти самые, в семье было несколько детей, уже был хлопец женат. Брали его на службу или нет?
Да, женитьба, наличие собственной семьи не освобождало от воинской, от несения воинской повинности, но при условии, что не было детей, то есть не было еще собственных детей. Учитывая, что средний возраст вот, женихов в то время, парней, вступавших в брак, это где-то 21-26 лет, вообще-то не такая большая часть призывников успевала обзаводиться собственной женой и родить собственных детей, небольшая часть. И вообще в крестьянской среде отмечается вот, многими специалистами, исследователями, отмечается стремление все-таки не жениться до призыва,
Чтобы не оставлять жену?
Чтобы не оставлять жену без фактически главного кормильца домохозяйства, без уже новое, без человека, который его должен возглавлять. А вот, скажем, когда во время войны призывали в армию мужчин, то это вот такая ситуация как раз вскрывала тот факт, что женщины-то в одиночку с подростками вести хозяйство практически не могут.
А в СССР никаких льгот не было тем, кто служил в армии, то есть крестьянам? Никакого там надела, никакого дополнительного не выдавали? Или, может, какие-то льготы разовые, денежные были? Не встречалось вам такого?
Нет, вот во время войны, вот скажем, русско-японской войны 4-5 годов, потом во время мировой войны, для тех крестьянских семей, кормильцы которых, единственные кормильцы которых были призваны в армию, по закону полагалось пособие. Но вот множество есть жалоб, отложившихся до сих пор в архивах, они хранятся, которые свидетельствуют, что эти пособия выдавались далеко не всем тем, кто в них нуждался. Вот. Ну и были они, конечно, не настолько велики, чтобы могли покрыть те убытки, которые несла крестьянская семья, вот, потеряв своего кормильца на время военных действий. А в мирное время нет никаких ни пособий, ни...
А во время войны награжденные там, может быть, чем-то пользовались, я не знаю, там вот георгиевские кавалеры.
Ну, видите, они могли, видимо, пользоваться какими-то льготами после того, как война закончилась, и в мирное время. А у нас в России ведь мировая война, начавшаяся в 1914 году, переросла в гражданскую войну. Вот. А после того, как гражданская война закончилась, уже совсем другой был строй, совсем другие законы, совсем другие порядки, и фактически эти самые георгиевские кавалеры уже никакими законом установленными привилегиями, льготами воспользоваться не могли, не смогли, просто не успели.
Понятно. Спасибо, Владимир Александрович.